говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На Радонеже литературная страница.
Архиерей. И верил, и не верил словам владыки отец Герасим. И чувствовал он, как захватывало его минутами страстное желание верить в возможность такого перерождения людей, о котором говорил епископ. И, вслушиваясь в слова епископа, он переносился мыслями в евангельские времена, и тогда ему казалось, что все ведь это так просто и ясно, и что действительно это так и должно быть. Но вдруг откуда-то снова наплывали на него тяжелые волны раздумья, и тогда все эти евангельские повествования о жизни и делах Христа и его апостолов начинали казаться ему чудной волшебной сказкой, райским сном, от которого вот-вот сейчас разбудит его суровая действительность. Нет уж, лучше не засыпать, как не обольстительны эти сновидения. Пусть лучше он будет испытывать реальные муки, чем стремиться к миражному счастью. На дворе шел дождь. Крупные капли его бились в окно и сползали по стеклам призрачными струйками. В комнату проникла предутренняя прохлада. Отец Герасим сидел близко к окну, и его начинала пробирать дрожь. «Господи, — думал отец Герасим, — ведь вот я же чувствую на себе силы природы. Почему же нельзя так же ясно, отчетливо ощутить, увидеть или каким-нибудь другим путем познать силу Божию, ту благодать, о которой говорит христианство? Владыка говорит, что нужно только прийти ко Христу, а потом все станет ясно. Владыка не понимает меня. Он не догадывается, как глубоко в меня въелся корень сомнения. Ведь сделать этот первый шаг для меня-то и есть непосильная тяжесть. Как могу я заставить себя думать, стоя перед престолом, что во мне действует сила Божия, благодать, данная в рукоположении, когда я ничего такого не чувствую? Как я могу переделать свои глаза, чтобы они не видели хлеба и вина, а видели бы тело и кровь Господню? Это тайна, конечно, но если это правда, то оно и должно быть великой тайной, непостижимой уму человека. Но как убедить себя, что это действительно тайна, а не обман, что здесь действительно есть что-то непостижимое? А может быть, тут только и есть то, что есть, что видят глаза? Я не требую полного знания, а так, ну хотя бы какой-нибудь фактик, за который мог бы уцепиться разум. Остальное можно было бы принять и на веру. И, решив довести дело до конца, отец Герасим высказал епископу свои мысли. Владыка помолчал и в раздумье ответил: «Тайна Евхаристии непостижима. Но что это действительно тайна, что в ней действительно есть что-то великое, пока непостижимое человеческим умом, в этом можно убедиться путем опыта и научного изучения тех изменений, которые она производит в организме человека. Под воздействием этого таинства в человеке увеличиваются его жизненные силы. Это самое действительное динамогенное средство, выражаясь языком медицины. И, по моему мнению, действие его на организм человека вполне доступно научному исследованию. Вам теперь, конечно, не время заниматься им, а потому я предложу вам другое средство для того, чтобы, как вы говорите, ясно и отчетливо ощутить присутствие в таинствах особой силы или благодати. Я предлагаю вам наблюдение над собой и над другими. и именно на теми, на которых вы уже испытали все способы воздействия в целях их возрождения, над ночлежниками. Вы действовали и проповедью, и примером, и благотворительностью, и пришли к отрицательному результату. А пока учили других, сами стали одной ногой в могилу. Примите теперь мой совет. Поставьте себя и своих посомых под непрерывное действие таинств, и вы получите обратный результат, достижение которого можете проследить разумом. Укажу еще факт, где действие благодати достойно наблюдению. Факт этот — освящение воды. Вы служите молебен с водосвятием или совершаете крестный ход на реку. Ничего особенного, кроме обычного молитвенного настроения, вы не ощущаете, и вода тоже остается водой, с тем же цветом и вкусом. А между тем результат получается поразительный. — Какой? — живейшим интересом спросил отец Герасим. — Вы разве не обращали внимания? Освященная вода приобретает свойства, великое значение которых мы поймем тогда, когда представим себе наши реки. Во что обратилась в них вода? Города и села опускают в них все свои отбросы и нечистоты. Люди и скот, омываясь, очищают свою грязь, омывают часто заразительные раны. Вследствие этого вода в реках кишит болезнетворными всевозможными микробами. И вот все эти заразительные начала убиваются в воде молитвой и святым крестом. Освященная вода не только обезвреживается, но и приобретает противогнилостные свойства, и, кропя этой водой помещение, вы оздоравливаете воздух, производите, так сказать, дезинфекцию. Еще на многое другое можно было бы указать, что может дать человеку возможность принимать христианство не на веру только, но и разумом. Но дело не в этом. Собственно говоря, я даже не понимаю, какие тут препятствия могут быть со стороны разума. Ведь он тут ничего не смыслит. Наши естественные науки детские лепят деревенского ребенка о своей хате, который скептически относится к рассказам городского дяденьки и считает невозможным существование дворцов, не подозревая, что дворец есть дальнейшее развитие хаты. И вообще не понимаю я этих толков и споров о противоречии между верой и наукой, между религией и разумом. По недомыслию создано искусственно, а отчасти злонамеренно раздутый вопрос. Наука — это область исследованного и известного, вера — неизвестного и неисследованного. Вот и все. Какое тут может быть противоречие? Молчал отец Герасим. То, на что указывал ему епископ, было для него ново. На это он действительно не обращал внимания. Так, совершая, например, в числе прочего городского духовенства крестный ход на Иордань, отец Герасим смотрел на это как на символическое действие, установленное в воспоминании крещения Господа Иисуса Христа в Иордане. Да только ли это? Ведь на очень и очень многое смотрел он лишь как на обряды, единственный смысл которых он полагал в возбуждении молитвенного настроения, а во многих действиях и совсем не находил никакого смысла. Теперь же, теперь... Что же теперь? Мысли отца Герасима спутались, в груди сдавило. Ему хотелось крикнуть, но не от боли, а от радости. Господи, так не оставил ты мира. Есть, значит, в нем твоя сила, а значит, и все возможно. Друже, радость моя, отец Герасим, раздался вдруг голос владыки. Прочь все сомнения. Вспомните своих ночлежников, свою паству. Гибнет она. Вы ее любите, и от любви к ней сами чуть было не погибли, понадеявшись по незнанию спасти ее своими силами. Теперь поняли, что без Христа нельзя, и что есть в мире его спасающая сила. Облекайтесь же в эту силу и снова беритесь за свой труд, и доведете дело до конца. А труд ваш будет для вас теперь легок. тогда отец Герасим уже сознавал, что теперь труд, надломивший его, будет ему легок, потому что загорелась впереди яркая пламенная твердая надежда. Жизнь осветилась новым смыслом. Радостно встал он и светлыми глазами взглянул на владыку, и спокойным, любящим взглядом ответил ему владыка и тоже поднялся со стула. На дворе уже светало. Керосин догорал, но в комнате было светло и без лампы. Владыка смотрел на отца Герасима и почти не узнавал в нем того священника, который стоял перед ним в церкви Амвона. Так сильно изменилось выражение его лица. Но вот наблюдательный взгляд владыки уловил на лице отца Герасима набежавшую тревожную тень. Ну что еще? В чем дело? Взгляд отца Герасима потух. — Владыка, — проговорил он взволнованно, — но... Отец Герасим остановился. Слова у него не шли с языка. — Говорите, — спокойно и властно сказал епископ. — Владыка, я грешник, и я не священник был. — Знаю. Вы были учитель. Вы учили людей евангельским истинам. Это может делать всякий христианин, преподаватель, профессор. Когда вы благотворили бедным, лечили больных, делили их горе, вы были гуманист. Когда отпевали покойников, вы были духовное лицо, начетчик. Но вы не были возродителем, освятителем людей, священником. Но зачем вспоминать об этом? И грехов ваших не вспоминут к тому, — говорит Бог. В муках сомнения вы впадали в отчаяние, отверглись в мыслях от Христа. Теперь совесть тревожит вас. Но и на это у нас есть врачевство — святая исповедь. Вы исповедались уже мне. Примите же разрешение. Господь и Бог наш Иисус Христос, — молитвенно проговорил епископ, перекрестившись, — благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит те чада вся согрешение твоя. Отец Герасим с благоговением опустился на колени перед святителем. Иас, недостойный архиерей, продолжал молитву епископ, покрыв отца Герасима за неимением Петрохили Полурясы и возложив на его голову обе руки, «Властью его мне данную прощаю, разрешаю тебя». От всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спокойный и радостный поднялся с пола отец Герасим и крепко поцеловал благословившую его десницу святителя. «Смотрите, смотрите, заря занимается», — указал владыка в окно. «Пусть же будет она вам зарей новой жизни, такой же радостной, светлой. Смотрите, скоро ведь и солнце будет сходить. Ах, какая красота в самом деле!» Владыка подошел к окну. Квартирка отца Герасима стояла почти на окраине города. За двором, на который выходило окно, не было никаких построек. И глазу открывался широкий простор далеких полей, уходивших за горизонт, плавших светом румяной зарей. Снизу уже пробивались золотистые лучи. Через несколько времени спокойно и величаво выкатилось на небо яркое солнце. — Ну, теперь пора и по домам, — проговорил владыка. Помолившись на образ, он взял в руки посох. Отец Герасим схватил свою шляпу и отворил владыке дверь.
Мы читали отрывок из книги иеромонаха Тихона «Архиерей».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Жила-была на свете девочка, звали ее Галя. Рано осталась она сиротой, и досталось ей от мамы в наследство одно единственное сокровище — правда.
— Говори всегда только правду, дочка, и будет у тебя на сердце всегда светло и ясно. Ничего не таи, ни в чем не лги.
И Галя приняла это сокровище в свое сердце и свято его хранила. Однажды, рано утром, когда солнышко встало над Галиным домиком, прилетела большая, красивая птица и опустилась на крышу. Она заглянула в оконце и увидела маленькую девочку.
«Хорошая девочка», —
сказала птица, взмахнула крыльями и спустилась на окно возле Гали.
«Каждому из нас тяжело и грустно в одиночестве, а вместе нам будет легче переносить тоску. Садись ко мне на спину, и я умчу тебя в страны, где стоит вечное лето, где громадные и белые цветы растут на берегу реки и смотрятся в нее, любуясь своим пышным нарядом. Хочешь лететь со мною?»
«Унеси меня, большая, добрая птица. Я готова лететь с тобой далеко-далеко, хоть на край света. Унеси меня, птица, туда, где кончается горе, где прозрачная плещет вода, словно свет небеса, где звучит только радостный смех по бескрайним просторам. Унеси меня, птица, туда, как хочу я увидеть страну бесконечного лета, где не льют свои слезы дожди и не грустна луна, где прозрачная плещет вода, да из чудного цвета. Унеси меня, птица, туда. Едва только успела Галя произнести эти слова, как мигом очутилась на спине птицы, которая сейчас же взвилась с ней в воздух. Первое время Гале лететь было очень страшно. Далеко внизу копошились люди, казавшиеся с высоты крохотными букашками. Белели хатки, церкви, мелькали целые города, селения. Птица летела с головокружительной быстротой, поднимаясь все выше и выше. Скоро не стало видно ни домов, ни церквей, ни селений. Облака носились внизу, отделяя птицу и Галю от земли, от целого мира. Галя зажмурила глаза и крепче прижалась к птице. А та только сильнее замахала крыльями и помчалась еще быстрее, еще выше, к самому солнцу.
«Где мы?»
— спросила Галя, когда птица с быстротой молнии опустила ее на землю. Белые цветы, стройными, красивыми рядами, тянулись по бокам аллеи, которая вела к белоснежному дворцу с колоннами и огромной террасой. На террасе находилось множество людей в пестрых полосатых одеждах, со смуглыми лицами и бронзовыми телами. Среди них сидел человек с красной бородой и обмотанный чем-то белым головой, с таким грозным лицом, что при одном взгляде на него Галя вся затрепетала от страха. Бронзовые люди кланялись до земли страшному человеку и говорили:
«Ты светлый мальчик, ты мудрый, прекрасен, ты велик, как никто в целом мире. И солнце, и луна, с тебя исходит глаз, а не коронница птиц.
Выстите мне, потому что я шах, не верю я вам, не верю. Ваши слова только мед на устах, пусты, словно звуки сирени».
Ты светлый малыш, ты мудрый прекрасный, ты велик, как никто в целом мире. Ты солнце и луна, тебя не сводит глаз, а мне коронный сапфир.
Кто же посмеет мне правду сказать, награда того ждет за смелость. Милость моя ведь не знает преград, и щедрость не знает предела.
У самых ступеней, ведущих на террасу, он увидел девочку и птицу. Увидел и поразился несказанно, откуда могла явиться эта девочка. По лицу его промелькнула улыбка. Окинув взглядом придворных, он сказал:
«Вот я ее спрошу, сколько правды в ваших словах?»
Потом обратился к Гале, поглаживая свою бороду.
«Скажи мне, девочка, правда ли, что я светел и могуч, мудр и прекрасен?»
И уставил на Галю свои суровые глаза. Хотела ответить Галя тоже, что говорили бронзовые люди, чтобы не разгневать страшного царя. Да вдруг вспомнила про завет матери говорить одну правду и твердым голосом сказала:
«Нет, сам, не светел ты, потому что лицо твое хмурое и суровое. Я видела солнце, которое светло и могуче. От одного его луча идет столько тепла и света. Не знаю, мудр ли ты, но знаю, что тот, кто создал тебя и твоих подданных, мудрее тебя. Нет, ты не прекрасен, царь. Человек с такими глазами не может быть прекрасным. Я вижу кроткое, ласковое небо. Оно прекрасно, а не ты».
Едва только произнесла последнее слово Галя, как в ужасе заметались придворные. А сам шах нахмурился и стал чернее ночи. Не привык он слышать такое и принял ее за безумную.
«Возьмите ее, поселите отдельно от всех, и пусть мои лучшие врачи лечат ее, но не позволяйте ей общаться с людьми, чтобы они не услыхали ее безумного лепета».
Слуги бросились к Гале, чтобы схватить ее, но в это время большая птица взмахнула крыльями, усадила Галю к себе на спину и в одну минуту была уже за несколько верст от этого дворца и бронзовых людей.
«Неси меня туда, птица, и люди любят правду и слушают ее».
И полетели,
понеслись птицы и Галя в другую страну. Долго неслись они по голубому небу и, наконец, прилетели прямо на луг, окруженный лесом, непроходимый и дремучий. На лужайке вокруг костров сидели большие плечистые люди. Среди них стоял юноша с гордым лицом и орлиным взглядом. Он был выше и красивее других. У всех за спиной были лук и стрелы, а в руках они держали топорики и копья. Они говорили своему вождю, стройному юноше:
«О, великий и смелый вождь! Твой брат собрал большое войско и идет на нас!
Он говорит, что половина этой страны его, что этот лес его лес, что наши жилища должны принадлежать его воинам, и что он идет отобрать все это.
Но пусть он соберет еще большее войско. Мы не боимся ничего. Каждый куст в этом лесу знаком нам.
Мы окружим лес и нападем на твоего брата. Разобьем его войско, а его самого приведем к тебе. Ты можешь убить его или сделать своим рабом».
«Да, я сделаю его своим рабом, потому что смерть — лучшее унижение!»
Воины испустили дикий крик и завертелись вокруг костра в пляске. А когда они остановились, то увидели большую птицу с девочкой на спине. Галя уже стояла перед их молодым вождем и говорила, обращаясь к нему:
«Юноша, ты не должен воевать с братом, потому что твой отец, умирая, завещал вам обоим эту землю пополам, а ты отнял у брата его половину. И если твой брат опять идет сюда, то он имеет на это право, а ты поступил жестоко и бесчестно».
Юноша-вождь слушал внимательно Галю. Страх и благоговение отразились на его лице к концу ее речи. Он упал к ногам девочки и, ударяя себя в грудь, воскликнул громким голосом:
«О, мои воины! Мои храбрые воины! Падите ниц! Сам Великий Дух посылает нам это дитя. Она читает в моем сердце и знает мои помыслы, видит всю правду и бесстрашно высказывает ее мне, вашему могучему вождю. Никто до сей поры не смел мне сказать правды. Значит, сам Великий Дух посылает ребенка на землю. Сюда, ко мне, жрецы и прорицатели! Восхвалите девочку, отведите ее в наш храм и посадите ее на трон первого жреца. Зажгите перед ней благовонное курение и служите в ее честь, честь вестницы правды. А я и мои воины будем кланяться ей до самой земли».
И юный вождь упал на колени. За ним упали и все его воины. Из дремучего леса вышли седобородые старцы. Они ударяли в огромные раковины и производили ими странные, непонятные звуки.
Мы читали отрывок из рассказа Ильи Литвака «Галина правда». Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Филипповки. Зима, как с Михайлова дня взялась, так на грязи и улеглась. никогда на сухое не ложится, такая уж примета. Снег больше аршина навалило, и мороз день ото дня крепчей. Говорят, даст себе знать зима. Василий Васильевич опять побывал в деревне, и брашки попил, бока поотлежал к зиме-то. Ему и зимой жара, в зоологическом с гор катать, за молодцами приглядывать, пьяных не допускать, шею бы не сломали, катки на Москва-реке и на прудах наладить, к Никольну дню поспеть, ердань на крещение ставить, в рощах вывозку дров наладить к половодью, да еще каком-то ледяном доме все толкуют. Делов не обернешься, только повертывайся. Что за ледяной дом? Горкин отмахивается, чудит папашенька, чего ты еще надумал? Василий Васильевич, пожалуй, знает, да не сказывает, подмаргивает только. Так удивим Москву, что ахнут. Отец радуется зиме, посвистывает, поет. Пришла зима, трещат морозы, на солнце искрится снежок, пошли с товарами обозы по Руси вдоль и поперек. Реки стали, ровной везде дорога. Горкин загадку мне загаднул. Без гвоздика, без топорика, а мост строит. Не могу я разгадать, а простым просто. Зима. Он тоже зиме рад. Когда еще говорил, ранняя зима будет, так по его и вышло. Старинному человеку все известно. Отец побаивается, ну-ка возьмется оттепель. Горкин говорит, можно и горы накатывать, не сдаст. Да дело не в горах, а вот ледяной дом можно ли, ну, как развалится. Про ледяной дом и в ведомостях уже печатали. Вот и насмешим публику. Про ледяной дом Горкин сказать ничего не может, дело незнамое. А оттепели не будет, это уж и теперь видать. Лед на Москва-реке больше четверти, и дым все столбом стоит, и галки у труб жмутся. А вот-вот и никольские морозы, не сдаст нипочем зима. Я спрашиваю, это тебе Бог сказал? Чего говоришь, что глупый? Бог с людьми не говорит. А в священной истории написано, сказал Бог Аврааму и Исааку. То святые. Вороны мне сказали. Как так не говорят? Повадкой говорят. Коль ворон сил налетел еще до заговен, уж не сомневайся. Ворона... Больше нас с тобой знает, чует. Ее Господь умудряет. Господь всякую тварь умудряет. Василий Васильевич в деревню ездил, тоже сказывает. Ранняя, но не зима будет. Ласточки тут же опосля успенья отлетели, зимы боятся. И сорок говорит, несметная сила навалилась, в закутки тискаются в соломку. Лютая зима будет, такая уж верная примета. Погляди-ка! Ворон на помойке зари толкутся. Сеял ворон. Николи столько не было. И верно, никогда столько не было. Даже на конуре бушуя корочку бурвать какую. А вчера понес Трифонович сейчас бушую остаточки. Дух-то как услыхали сытный, так все и заплясали на сараях. И хитрущие же какие! Бушуй к шайке близко не подпускает. Так они же что делают? Станет он головой над шайкой, рычит на них, а они кругом уставятся и глядят. Никак к шайке не подскочить, жизни-то жалко. Вот одна из ловчиц, какая посмелей, заскочит сзаду, дерг бушую за хвост. Он на нее гав-гав, от шайки отвернется, а тут цоп, и шайки, какая пошустрей, и на сарай расклевывать. Так и добывают на пропитание, Господь умудряет. Они мне нравятся. И Горкин их тоже любит. Важнецкий говорит. В новые шубки к зиме оделись, серенькие пуховые платочки, похаживают в развалочку, как тетеньки какие. В зоологическом саду, где всякие зверушки, на высоких деревянных горах веселая работа. Помосты накатывают политым снегом, поливают водой из кадок, к Николину дню скипится. Повезли со двора елки и флаги для убранки, корзины с разноцветными шарами-лампионами, кубастиками, шкаликами для иллюминации. Отправили на долгих санях железные сани-дилижаны публику с гор катать. Это особенные сани, из железа на четверых седоков, с ковровыми скамейками для сиденья, с поручнями сзади для молодцев-катачков, которые, стоя сзади на коньках, рухаться будут с высоких гор, а горы высокие, чуть ли не выше колокольни. Повезли вороха беговых коньков, стальных и деревянных, и легкие саночки-самолетки с бархатными пузиками-подушками для отчаянных, которые кричат вдогон «Шею-то не сломи!» и стульчики на полозьях прогуливать по ледяному катку барынек с детьми. Вороха метел и лопат, ящики с бенгальскими огнями, ракетами и солнцами, и зажигательную нитку в железном коробе, упаси бог, взорвется. Отец не берет меня, ни до тебя тут, все как бешеные, измокши на заливке. И Горкин словечко не замолвит, еще и поддакивает, свернется еще с горы, скользин теперь там. Василий Васильевич отбирает отчаянных вести дилижан из гор. Молодцы, рослые крепыши, один к одному, все дерзкие. Публику рухать с гор — строгое дело, берегись. Всем делает проверку, сам придумал. Каждому раз за разом по два стакана водки. Становись тут же на коньки, руки под мышки. И жарь стояком с горы. Не свернулся на скате? Гош! Всегда начинает сам. Воронья коротки, чтобы ногам способнее, не свернется из трех стаканов. В прошедшем году глухой свернулся. А все напрашивается. Мне головы не жалко, и всем охота. И работа веселая, и хорошо на чаи дают. Самые лихие из молодцев просят по третьему стакану, готовые из лада махнуть. Василий Васильевич, говорят, может, из четырех без зазоринки, может, и на одной ноге, другая на отлете. Принесли разноцветные тетрадки с билетами, билет для катания с гор. В утешение мне дают нашлепать. Такая машинка на пружинке. В машинке вырезано на медной плашке имя, отчество и фамилия отца, наша. Я всовываю в закраинку машинки бачки билетов, шлепаю ладошкой по деревянному кругляшку машинки, и на билете выдавится красиво так. Завтра заговины перед Филипповками. Так рождественский пост зовется от апостола Филиппа. В заговины 14 числа ноября месяца как раз почитание его. А там и видение, а там и Николин день, а там... Нет, долго еще до Рождества. Ничего не долго, и не оглянешься, как подкатит. Самая тут радость начинается, Филипповки, утешает Горкин. Какая, какая? Самая священная пойдет. Праздник на празднике, душе свет. Крестного на Александра Невского поздравлять пойдем пешком по Москва-реке. 23 числа ноября месяца. Загувеемся с тобой завтра, по щенью у нас пойдет, на огурчиках, на капустке кисленькой духовитой, посидим, грешное нутро прочистим, младенца Христа встречать. Видение вступать станет, сразу нам и засветится. Чего засветится? А будто звезда засветится в разумении. Как так не разумею? Со всенощной воспоют, как бы в преддверии. Христос рождается, славите, Христос небес срящите, душа его сияет, скор, мол, Рождество. Так все налажено. Только разумей и радуйся, ничего и не будет скучно. На кухне Марьюшка разбирает большой кулек из охотного ряда привезли. Раскапывает засыпанных снежком судаков пылкого мороза, белопузых, укладывает снег в ящик. Судаки крепкие, как камень, постукивают даже, хвосты у них ломкие, как лучинки, искрится на огне, морозные судаки, седые. Рано судак пошел, ранняя-то зима, а под судаками вся снежная навага. Сизые спинки в инии, все радостно смотрят на навагу. Я царапаю ноготком по спинке, такой холодок приятный, сладко немеют пальцы. Вспоминаю, какая она на вкус дольками отделяется, и зернышки вспоминаю по две штучки в ней в головке, за глазками из перламутра словно. Как огуречные семечки, в мелких-мелких изубринках. Сестры их набирают себе на ожерелье. будто как белые кораллы. Горкин Навашку уважает. Крупная-то какая нонче, слаще рыбки нет. Теперь уж не сдаст зима. Уж коли к Филипповкам Навага пришла настоящая зима. Навагу везут в Москву с далекого Беломорья от соловецких угодников. Рыбка самая нежная. Горкин говорит, снежная. Оттепелью чуть тронет не та навашка, и потемнеет, и вкуса такого нет, как с пылкого мороза. С Беломорья пошла навага, значит, и зима двинулась. Там ведь она живет.
Мы читали отрывок из рассказа Ивана Шмелева «Филипповки».
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Василий Акимович, Никифоров Волгин. Сумерки. Григорий Семенович, шурша валенками, ходил из угла в угол, сморкался в красный клетчатый платок, останавливался перед дочерью, пудрившей лицо, и говорил ей тяжелым голосом. Лампадку ты не затеплила, обедню проспала, посты не соблюдаешь, спать ложишься, Богу не молишься. Разве ты не восчувствуешь, Леночка, что это грех неотмолимый? Надоели вы, папенька, хуже Горькой Редьки, вспылила дочь и ушла из дома, крепко хлопнув дверью. Григорий Семенович молча потоптался на месте, покачал головой и, кряхтя, сел в старое кресло, стоявшие под иконами. В этом кресле 30 лет тому назад изволил сидеть епископ Никандр и кушать чай. В те времена Григорий Семенович был купцом первой гильдии и церковным старостой. Обмахнув платком лицо и заложив за ухо спутанную прядь волос, он тоскливо произнес: «Леночка, Леночка!» На душе тревожно. «Без Бога хочет обойтись, глупая!» — шептал испуганным шепотом. «Да разве это мыслимо?» В окна старого купеческого дома видна была удаляющаяся Леночка в дымно-сиреневых сумерках уходящего июльского дня. Светлый костюм, красная шапочка, прядка волос, позолоченная закатом. Она шла быстро, какой-то вихлястой походкой, и отцу это не нравилось. Жизнь Григория Семеновича не радовала. Все изменилось к худшему. Даже в церкви, тысячелетнем доме Господнем, где все должно быть незыблемо и крепко, он находил большие перемены. Священники служили не по уставу, певчие забыли старинные пения, звонари не умеют трезвонить, как в старое время православные проходят мимо церкви и не осеняют себя крестным знаменем. Молодежь тоже пошла не та, шумная, говорливая и мелководная. Не стало девушек с опущенными ресницами, длинными косами, тихими светлыми взорами. Язык людей раздражал Григория Семеновича. Не стало хороших русских слов, круглых и румяных, как яблоки. С руганью отплевался он всяких там «мерси», «абсолютно», «пардон», «мадам». Да все употреблявшие эти слова для него были еретиками, безбожниками и свистоплясами. По каким-то признакам он даже определил, что и земля стала пахнуть не так, как прежде. В горнице, заставленной тяжелой пыльной мебелью, ему показалось душно. Он вышел на улицу. был теплый певучий вечер. За рекой играли на гармошке, и в лихих ладах ее слышались отзвуки затуманенной старины. Григорий Семенович сел на скамейку около дома с высоким узорным крыльцом и стал смотреть. По улице бежала золотистая пыль, по дороге шла монашка-сборщица. На крыльце соседнего дома сидела старуха и бросала голубям хлебные крошки. По домам обносили чудотворную икону, прибывшую из соседнего женского монастыря. На зеленой улице с низкими сонными домиками и одичалыми садами раздавалось грустное монашеское пение. За сиянной от золота иконы шли четыре женщины в платках. Впереди нахмуренный монах в пыльной ризе и монашка с фонарем. В этом бедном шествии не было прежнего величия, и редко кто снимал шапку перед монастырской святыней. Все это было свое, близкое до слез, пахнувшее прошлым, но беднее красками, без улыбки и без румянца. Сегодня почему-то особенно хотелось с кем-нибудь поговорить, посетовать на жизнь и вспомнить давно прошедшее время с горластыми протодьяконами, многолюдными крестными ходами, лихой купеческой гульбой, строгими великими постами, большими русскими дорогами и вихреподобными тройками. «Ну, к кому пойти?» — раздумывал он, наморщив высокий тяжелый лоб, разглаживая седую купеческую бороду. С реки подуло стальной свежестью. Григорий Семенович перекрестился на купол монастырского подворья и вернулся домой к своему креслу и своим нахмуренным думам. Сидя в темноте, озаренный алыми лампадками, он подумал, как хорошо бы иметь сейчас понятливого, слушающего человека. Григорий Семенович по-детски всхлипнул. Нет ни одного человека. Даже Леночка, плоть от плоти моей, кровь от крови моей, не может понять меня. Заплаканными глазами он стал смотреть на портрет покойной жены, вспоминая прожитую с ней жизнь, на литографию Александра III в царской короне и на увеличенную фотографию епископа Никандра в клобуке и при орденах. Неожиданно для самого себя он заговорил с ними вслух. «Вот видите, дорогая супружница моя Настасья Даниловна, ваше императорское величество и ваше преосвященство, какая теперь жизнь наступила постылая! Мир гибнет, владыка святый!» От мертвых суровых ликов царя и епископа он перевел глаза на портрет жены и тихо, с теплой скорбью, от которой было ласково, сказал взволнованным голосом: «Голубка моя, пойми ты меня, трудно мне стало по земле ходить. Поклонись, матушка, царю небесному в ноженьки, чтобы взял он меня на свои рученьки и к прадедам и дедам причтил бы. А Леночка-то наша, девонька-березонька, от рук отбилась и от Бога отрекается». За окнами плыл звенящий июльский вечер. Григорий Семенович прислушивался к нему и подумал: какой же синий вечер был в его детстве, когда он босоногим мальчуганом Гришуткой торговал в разнос яблоками, и в его юности, когда он признался в любви к Настеньке, и теперь в его снежной старости. Таким же он будет до последнего дыхания земли. Вечер остался неизменным, как и прежде, и радовало это Григория Семеновича горькой радостью. Thank you.
Мы читали рассказ Василия Никифорова-Волгина «Сумерки».Вероотслышание. Слушайте радио Радонеж.
Борис Зайцев. Смерть. Когда в комнате выставили рамы, и Павел Антонович вздохнул апрельский воздух, увидел бледное небо, воробьев, слабую зелень в садике, он понял, что это его последняя весна. Мысль о конце не испугала его. Она только яснее определила его положение. Он улыбнулся жене. «Какой воздух! Как хорошо! Ты доставила мне большое удовольствие». Не холодно? Теперь во всех словах и мыслях Надежды Васильевны было одно — как бы не повредить Павлу Антоновичу, как бы помочь. Нет, он вздохнул глубоко. Легче. Дышать свободнее. Надежда Васильевна поцеловала его в лоб и вышла. Целый день он был покоен, молчал, не задыхался. Все время смотрел в садик и к вечеру попросил посыпать на балконе зерен для воробьев. При этом он снова улыбнулся. Весело на них смотреть. Следующий день и вся неделя прошли спокойно. Казалось даже, что зловещие отеки уменьшаются. Но сам Павел Антонович изменился. Он часами глядел на воробьев, не читал, и в его глазах, к которым так привыкла Надежда Васильевна, она видела упорные тайные мысли. — Павел Антонович, — спросила она раз, — о чем ты думаешь? Отчего ты мне ничего не скажешь? — О чем думаю? — он засмеялся. — О духовном завещании. — Зачем ты говоришь так, Павел Антонович? Он стал серьезнее. — У меня, Надежда, есть с тобой разговор. Но потому ли, что он не додумал до конца или доктор помешал, он отложил объяснение. Наконец, в первых числах мая, когда сад был уже в зелени, весело звонили в монастыре, и Павла Антоновича выносили на балкон, он обратился к жене. — Прятаться нечего, Надежда. Очень приятно жить весной, но... Ты понимаешь, одним словом... — Так вот, — он перевел дыхание. — Ты любила меня очень. — Очень. — Вспомни. Ее голос дрогнул. — Да, я тебя много мучил, это несомненно. Простишь ли ты меня? — Ах, не говори ты так, не надо. Бог с тобой. В чем мне тебя прощать? Надежда Васильевна стучала рукой по перилам. Ее седоватые волосы вздрагивали под наколкой. — Может быть, и простишь, — говорил Павел Антонович так же тихо и медленно. — Но сейчас о другом идет речь. Он вздохнул, поправился, закурил... Ты знаешь, есть женщина, которую я любил. Знаю. У меня есть дочь. Ты тоже знаешь. Знаю. Вот. И вы, то есть ты и Анна Петровна, всегда ненавидели друг друга. Я слушаю. Слушаю. Буду слушать все, что ты не скажешь еще. Надежда Васильевна держалась за перила крепко, стиснув пальцы. Так как я скоро умру, я прошу у тебя еще милости. Жертва, что ли? И от нее также. Вот, я написал ей. Он показал конверт. После меня вам нечего будет делить. Много мы страдали при жизни. Неужели тогда вы будете ненавидеть друг друга? Чего же ты хочешь? Надежда, примирение и прощение. Чтобы я покойно умер. Надежда Васильевна не сразу ответила. — Мы должны упасть друг друга в объятия. Голос ее был глух и сдавлен.
Нет. Отпустите взаимно и мне, чтобы она не проклинала этого дома, а ты, дочь, не оттолкнула бы. Надежда Васильевна молчала. Дочь? Твоя дочь могла быть только моей. Других твоих дочерей нет. Надежда. Лицо Павла Антоновича покрылось бледностью. Я очень перед тобой виноват, очень, но сделай так, ради Бога. Она стояла, как каменная. Что-то вспыхивало в ее глазах, точно отблески. Но она владела собой. — Павел Антонович, я боюсь, что тебе надует. И она закрыла балконную дверь. Выходя из комнаты, прибавила. — Об этом мы не будем больше говорить. Тогда Павел Антонович замолчал. Сначала он лежал неподвижно, потом заплакал едкими старческими слезами. Теперь ему казалось, что уж подлинно он один, смертельно один в этом сияющем весеннем мире. Захотелось быть ребенком, чтобы мать взяла на руки, ласкала беззаботно. Но за ним стояла жизнь, теперь прожитая, так ужасно неудавшаяся. Что наделал он в ней? Двух женщин измучил, да и сам. Надежда Васильевна снова вошла. Она была уже другою, старым другом, врачом, сиделкой. Но на Павла Антоновича этот разговор произвел длительное и тяжелое впечатление. Жену он знал, если в такую минуту ей нечего было сказать, значит, вражда сидела крепко. — Покоряюсь, — решил он. Были ошибки, грех. Теперь это давит. Я не увижу ни Анны Петровны, ни Наташи. Покоряюсь. Вспоминал он также о своем законном сыне Андрее. Он был студентом в Южном университете. Павлу Антоновичу хотелось повидать его. — Отчего ты не напишешь Андрюше? Пусть бы приехал. У него экзамены, зачем его тревожить? Он подумает, бог знает что. — Да ведь я все-таки умру, — хотел сказать Павел Антонович, но не сказал, только вздохнул. Впрочем, если хочешь, я могу написать.
Мы читали отрывок из рассказа Бориса Зайцева «Смерть». Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.